Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну что же, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем нашу передачу «Своя колокольня». Ее автор, ведущий Глеб Ильинский. С удовольствием приветствую всех вас в нашем эфире, в эфире радиостанции «Теос». И так как это прямой эфир, то есть и прямой телефон в прямом эфире 8 800 333 1706. Ну и, конечно, вы можете прислать сообщение в эфир на нашем сайте «Теос.фм». Там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Буду рад общению со всеми вами. Так что, пожалуйста, приходите, звоните, и будем общаться. Сегодня у нас уже... Какое сегодня у нас число-то? Отец Алексей Егоров сегодня в нашей студии. Мы с ним сегодня будем говорить о разных вещах. Здравствуйте, отче, благословите нас на начало передачи.
Бог благословит. Сегодня среда, 12 октября.
12 октября сегодня. То есть, ну, у нас впереди, кстати, ожидается очень важный день, праздник. Завтра у нас уже, ведь, как мне очень понравилось, как однажды сказал отец Андрей Кураев, он сказал, что, говорит, православие победить невозможно, потому что у нас день начинается накануне вечером. То есть, завтра уже 13 числа, все начинаем бдение перед покровом Пресвятой Девы Марии, Богоматери. И покров будет у нас уже скоро. Прямо вот 14 числа мы встречаем такой замечательный праздник, который будем с радостным открытым сердцем встречать. Мы сегодня будем говорить о разрушении мифов, отец Алексей.
О разрушении, так называемых, в кавычках, православных мифов.
Да, православных, да, мифов.
Касаемых разных сторон жизни человека.
Да, и причем самое интересное, что началась эта тема нами изучаться, что называется. Был у меня друг здесь на этой передаче, и он однажды после передачи сказал, говорит, а как вообще вот священники, почему вот, как вообще регулируются, как они получают зарплату? Это как там, выслуга лет или что-нибудь. Я говорю, ты понимаешь, в чем дело? Священник не получает зарплату от государства, а только просто церковь живет на пожертвования. Как? Сказал он. Как такое может быть? Я говорю, ну вот так вот. Говорит, ну как же? И началось очень много вопросов. И оказалось, что мифов о православии невероятное количество. Просто, ну, действительно, реально невероятное количество. И вот один из сегодняшних мифов мы будем с вами попытаться разоблачить. Это миф, который можно назвать как миф о монашестве. Правильно, так мы его назовем сегодня,
этот миф? Если назвать миф в кавычках, конечно.
Ну, конечно, да. само собой.
То понимание монашества, которое существует в умах людей и воцерковленных, и невоцерковленных, достигших определенных степеней богопознания и начинающих только-только идти по этому пути. И вот в головах этого много-много количества людей возникают различные представления.
Но даже, знаете, я первый миф озвучу, и вы мне сразу начнете на него отвечать. Ну, например, есть миф о том, что в монастыри уходят от несчастной любви, например. Ну, и как женщины, так и мужчины. Мужчину бросила любимая женщина, он сказал, гори все синим пламенем, и вперед.
Ну, вообще нельзя делить, как бы, вот эти вот мифы по отдельности, потому что они как-то в совокупности составляют вообще неверное представление человека о самом себе в этом мире. Угу. И о том, что этот человек должен вообще на протяжении своей жизни осуществлять. И еще более точнее, а в чем смысл этой жизни? Вот когда человек задает такой вопрос, начинают возникать такие проблемы. Итак, вопрос такой, да, уходит в монастырь. Я могу их перечислить, эти мифы, они, в принципе, их около 6 таких основных, да. Это, во-первых, да, неразделенная любовь, например, да, или невозможность создать семью, означает, что вот она не может это сделать, поэтому вот ее место в монастыре. Вот туда, пожалуйста.
Она или он?
Ну, это не важно. Да. Это тоже не важно. Она или
он. Она, скорее всего, потому что как бы мы...
Да, мужчина может, конечно, прожить в каком-то смысле жизнь отдельно.
С бутылкой.
Ну, это самый ужасный вариант. А, конечно, женщина как существо, которое обязательно должно иметь какой-то покров, опору, должна иметь послушание перед сильным. Конечно, для них это очень важный момент – быть замужем. Угу. Что касается такого типа мифов и вообще мифов, например, или миф, который касается, значит, того, что он не… Другой, мужская противоположность этому мифу. Человек не смог осуществить свои мечты, ничего не добился в жизни. Для мужчин это важнее, чем, например, жена, замужество, ну, женитьба, да.
То есть неудачник.
Да, неудачник, поэтому он тоже должен идти туда, вот там как раз вот его и место.
Место, да. То есть он полное, ну, в общем, если ты вообще ничего в жизни не достиг, то есть, да.
Это в каком-то смысле отражение женского мифа, да. Угу. Да. Что хочу сказать. Вообще... Мы начнем, наверное, видимо, с принципиальных вещей, да?
Угу.
Итак, когда уходит в монастырь, дают обеты. И вот то, что отличает пустонажительство, о котором мы говорили немножко ранее...
Подождите, отче, да. Я вас сразу перебью. Какие обеды?
Обеты.
А что такое обеты? Ну, обеты. Сразу... Вот
обещание. Обещание вот. Богу, да. Обещание Богу, нестяжательство, целомудрие... Вот три обета всем известны, да. И. Господи.
Нестяжательство.
Целомудрие.
Да. И какую третью еще? Да, вы сейчас вспомните.
Да, я вспомню, скажу, конечно. Простите меня за. Значит. Просто уйти в монастырь, находясь в разобранном состоянии, вот так в разобранном состоянии, говорят, такая возможность, конечно, есть. Люди, и такие люди приходят в монастыри. И говорят о том, что вот, то есть они правда реально оказываются не у дел этой жизни или неустроенная личная жизнь, но фактом остается то, что эти люди не могут или стать монахами, не являясь монахами по внешности, но не являясь по сути, или просто не выдерживают этой жизни и сами уходят. Причиной является как раз понимание самого себя как личности, которая нуждается в богообщении. Вот отсутствие вот этого факта как основного, то есть желание богообщения, является принципиальным вообще для того, чтобы поступить в монашество. И совершенно точно это факты, когда люди по таким причинам, что жизнь не удалась, уходят туда, не задерживаются. И я видел таких людей. Вот они выглядят как, знаете, вот обычно монашество можно сравнить с каким-то... Так их рисуют на корабле, парус, и вот они идут. Я как-то один раз сказал, когда был на Афоне, говорю, вы мне напоминаете команду, которая находится на подводной лодке, и вот ничего сделать невозможно. Если ты начинаешь что-то делать не то и крутить не тот винтик, мы все ко дну пойдем. И вот эти люди выглядят именно так. Он что-то не то крутит. Вокруг него нестроение, раздрай, какие-то ссоры рядом с этим человеком. И он не понимает, что делать. И если он не смиряется, вот, и не начинает понимать, кто он такой в этом мире.
Ну вот третье, да, как раз это послушание.
Да, послушание, есть, простите, как бы, да. Послушание. Это послушание, да. То он просто-напросто не выдерживает жизни на этой подводной лодке. Команда говорит, уходи.
Да, только уйди некуда. То есть, ну, имеется в виду, с подводной лодки ты куда-то
денешься. По поводу ухода, конечно, оказывается, вот эти обеты, которые дают, они являются невозвратными. Некоторые считают, что можно как бы вот прийти в монастырь, дать обет, а потом уйти. И, кстати, вот эта вещь размонашествования, она появилась относительно недавно при Александре I, тогда, когда... Были введены реформы в Русской Православной Церкви, и только, кстати, в Русской Православной Церкви такая вещь существует. Но на самом деле нет никаких догматических или богословских основ для того, чтобы отказаться от этих вещей. Это невозвратное.
Хорошо, я понял. То есть вот назад дороги нет, но мы знаем все равно. Вот, ну, представим себе. Человек в любом случае, ну, это, опять-таки, мое вот такое мирское недоумение, что называется. Человек приходит в монастырь, и он, значит, соответственно, хочет служить Господу, ищет Бога. И если он, что называется, понял, что он пошел не туда, и ему невозможно находиться вот в этом самом, вот, ну, вот в этом месте. Потому что, ну, например, ну, мы знаем, что есть, например, такие монастыри, в особенности на Западе, где очень, ну, все очень удобно, все очень хорошо и так далее. А наш какой-нибудь монастырь в каком-нибудь глухом сибирском селе, где. Или вот, ну, я вот был на съемках там в монастыре, где просто действительно вот там живут 6 монахов, живут они в одной комнате, потому что если они будут жить в разных комнатах, то это будет, ну, просто невозможно жить. В шестером, в одной комнате, значит, они все время вот их. На зиму их заносят снегом так, что они просто там вообще выбраться оттуда не могут никоим образом. Там тяжело жить, просто реально тяжело, потому что там нет огромного подсобного хозяйства и так далее. Знаю я другие монастыри, где подсобное хозяйство настолько огромное, что приходится набирать людей,
трудников.
Которые, причем просто очень много. То есть вот там есть еще. Вот сейчас дальше еще скажу. Есть у нас монастыри городские. Вот с Владыкой Розарием недавно я разговаривал, который сказал, что, говорит, вот у нас в монастыре живут вместе со мной 56 монахов. Это Александр Невская лавра Троицкая. То есть это известнейшая такая лавра, где, в общем, столько всего происходит. Там всего 56 монахов вместе с игуменом. И он говорит, что у нас были такие случаи, когда просто мы вынуждены были прощаться с кем-то из братьев, потому что они были, как он сказал, слишком святые, ну, в кавычках имеется в виду, потому что они просто вели себя таким вот образом, что ведь в городской монастырь приходят очень много людей, просто из метро, что называется. Они приходят в лавру, и монахи должны с ними общаться и должны отвечать на вопросы. И, говорит, были у нас некие братья, которые просто шарахались от людей настолько, что пришлось с ними прощаться, потому что нельзя жить по такому уставу пустонажительства в городском монастыре. Столько вопросов всего у меня возникает в связи с монашеством, что, пожалуйста, мне ответьте на эти вопросы. Я понимаю, там догматическое, недогматическое.
Давайте попробуем.
Попроще.
Мы коснулись мифа того, что уходят в монастырь, чтобы ничего не делать.
Есть такое.
Вот такой миф существует абсолютно точно.
Ничего, а зачем? А что делать?
И вот, значит, да, вот две крайности. Первое. Крайне тяжелые условия труда.
Крайне тяжелые.
Да, крайне тяжелая жизнь. И он говорит, ага, значит, я не туда попал. Миф рассеивается. Да. Очень легкая жизнь, устроенная жизнь. Угу. И в этой ситуации как раз человеку ставятся другие препоны и преграды, чтобы он понимал, что он с ошибкой пришел, не туда он пришел. Вот это вещи, например, в монастырях, где все устроено, вот они все открыты миру. Говорят, что вот по поводу мифа, следующий миф, как говорится, уходит затворничество, да, ни с кем не разговаривать, да, закрыться, заколотить окна и просто говорить, я только Богу буду служить, и все, никого не хочу видеть, не слышать.
Но у нас есть такие примеры.
Нет, минуточку, церкви, это другая вещь, вот, это связано с исихазмом, абсолютно другие вещи. Вот он пришел, да, и видит эти два крайности. Первая крайность, значит, нужно работать. Оказывается, монастырь – это то место, где нужно трудиться. Оказывается, труд и молитва – это два крыла, которые поднимают человека к Богу. Угу. И никто на одном крыле никогда не долетит до нужной точки. Избыточество, да, достаток. И тогда монастыри открывают себя, чтобы стать светом мира. «Вы есть свет миру», – говорит Христос христианам. Угу. И вот тут как раз возникает та важная вещь монастырская. Они являются светочами. Какой светоч от того монастыря, в котором 6 монахов? Они пытаются выжить. Но смысл монашеской жизни не в том, чтобы жить вот в этом ужасных условиях и как бы вот трудиться, развиваться, создавать свой монастырский уклад, увеличивать братью, расти, трудиться. Это просто способ, да, потому что не понимают люди, что это способ жизни несколько другой. Монашество и замужество или женитьба – это два не противоположных вида жизни, а два взаимодополняющих. Потому что суть ведь в том, что человек ведь рожден не для того, чтобы вот, ну, достичь каких-то вот личных высот, и, неважно, духовных или там, материальных, и потом наслаждаться в одиночестве этим богатством, духовным или материальным. Оказывается, суть жизни человека в другом, чтобы как раз расточать это духовное или материальное богатство. И вот как раз о расточении духовного богатства, как мы можем расточать то, что мы не можем набрать. Поэтому люди по поводу пустынножительства, да, вот те, кто пытались или имели возможность, или Господь им дал такую харизму, что они могут собрать это в преизбытке и потом дальше раздавать людям. Вот тогда они уходят в затворничество, собирают все это и обратно возвращаются в мир. И вот смысл затворничества, например, как говорят, как раз и в том, чтобы вернуться в мир, а не остаться там.
Ну, Антоний Великий, это вот пример. Как да, раз, пример, как да. раз именно
хотя этого. Есть
15 и... лет он жил в одиночестве, но при этом он ко всему никоим образом не отказывался от связи с ближайшим поселением.
Хотя есть и святые, которые неизвестны миру и остались там, но они являются в таком случае молитвенниками пред Богом за весь мир.
Да.
И это вообще редкие алмазы, бриллианты, которых вообще единицы.
Да.
Которые были рождены на истории человечества. Поэтому, когда человек считает, что вот я уйду в затворник, да, вот эти вот люди, которые шарахались, я продолжаю развенчивать мифы, которые вот на примере Лавры. Вот как раз они столкнулись именно с этим. Это как раз те люди, которые посчитали, что они являются теми светочами мира, которые собирают в себе все, вот, и уходит в затвор. Один из примеров таких интересных есть. Пришел монах в новый монастырь, и, значит, большой молитвенник, очень большой. И братья, как известно, после трудов в церкви духовных идут на труды физические, чтобы вот совершенствовать себя и другом, поднимать эти свои крылья.
Вопрос, я хочу вот в добавление к вам сказать фразу, которую произнес Люк де Вовинар о монашестве. Монахами становятся из набожности, а солдатами из нечестия, но затем и те, и другие исполняют свои обязанности почти всегда по необходимости или по привычке.
Ну, это вообще какая-то такая дикая вещь, вот, абсолютно дикая. Причем есть необходимость или привычка. Вообще, конечно, это все же выбор человека внутренний. И это не необходимость, привычка, это решимость, как раз человека делать то или другое. Я хотел бы все же...
Простите, нет, вы меня, я вас перебил.
По поводу этих людей, которые как раз не хотят общаться, да, живя в монастыре городском. Как раз вот эти монастыри, которые в достатке, они как раз и развернутый мир. И как раз обязанность этих монахов, которые могут чем-то помочь несчастным людям, хотя бы просто утешить. Не надо проповедовать, если он не может. Не надо говорить о тайнах божественных, если ему это не дано. Но утешить любого человека, просто разделить с ним его горе, поплакать вместе с ним и посочувствовать, это может любой человек. В том числе, а монаху это вообще является, инлиноку является его обязанностью, потому что к нему пришел человек, и согласно нашему вероучению, перед нами стоят люди, которых перед нами поставил Бог, не судьба там какой-то, а именно Бог стоит людей перед нами, и мы должны не отворачиваться от них никогда.
То есть получается, что... Ну, я понял, что путь любой – это вот именно расточать у человека, духовного расточать именно вот духовное богатство.
Если вы имеете.
Если вы его имеете. Да. Ну, и, соответственно, материально, если… Вот, это все, это я понял. Меня интересует еще одна вот в этом случае вещь. И вот существует белое монашество, так называемое, да, и, значит, то есть, белое духовенство и, значит,
соответственно… Монашество.
Да, ну, черное духовенство. Значит, ну, потому что, как бы, вот, вот тоже самого по себе белое, черное, вот это вот тоже очень интересно. Но тут еще один у меня возникает вопрос. Дело монаха, самое главное дело монаха, какое? Молиться или что? Что, вот в чем главная составляющая жизни монаха? Ну, вот главное делание его.
Главное делание для монашества является, конечно, молитва. Угу. Молитва, во-первых, за весь мир, во-вторых, за себя. То есть
А может быть, сначала за себя, потом за весь мир?
Вы знаете, вот по этому поводу существует несколько точек зрения. Угу. Ну, например, для того, чтобы объяснить, что нужно молиться сначала за себя, потом за весь мир, есть такое высказывание: «Стяжи в себе мир, и тысячи вокруг
тебя спасутся».
Да, известное Серафима Саровского высказывание. То есть, получается, человек должен сначала как раз мир стяжать, а его стяжать можно в молитве, угу. Вот, в молитве и труде непрестанной. И этот мир дается не потому, что вот мы его сами выращиваем, а сам Господь его дает нам.
Вопрос у меня в этом случае возникает еще один. Неужели нельзя, будучи женатым человеком, семейным человеком, заниматься вот именно тем, чем занимается монах? То есть молиться, искать мирен дух и так
далее. Понятно. Это вопрос так называемого монашества в миру.
В миру, да.
Да. Вы знаете, ну, во-первых, оно появилось тогда, когда... исходной точкой, угу. Когда, ну вот, человек по сути своей рожден Богом как монах, ему не нужно ни женитьба, ни стяжать, ничего, он просто вот внутри по-настоящему монах, он просто дай ему этот монастырь, и он пойдет. Но монастыри были разрушены, и они разрушались, как известно, многократно.
Да.
Во времена гонений Диоклетиана и во время советской власти. И вот, кстати, по поводу монахов в миру в нашей России, да, вот это часто были люди, которые не могли вот найти этот монастырь. Все было разрушено. И это являлось, конечно, обоснованием такой жизни. На самом деле монах не должен жить в миру, потому что для него он должен быть или анахоретом, угу. То есть человеком, который живет
соло.
Да. Или, да, или в монастыре в общежительной жизни, потому что... там, где двое и трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. То есть это как раз общее делание. Монашество – это вещь в большей своей части общее делание, потому что, как в соло, как вы говорите, это крайне редкие вещи. И вот эти люди появлялись, конечно, на территории нашего бывшего Советского Союза, которые могли, так жили, да, и среди них оказывались потом святые. Вот нельзя, ну вот, не знаю, московские святые – женщины, да?
Да,
понимаете,
но, да? Но я могу вспомнить еще и святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского.
Да.
Ведь он же все-таки был женат, хотя они жили с женой как брат и сестра, но тем не менее.
Ну, это редкие случаи, потому что вообще, конечно, плоть человеческая – это вещь трудноуправляемая своим человеком, поэтому это вот пути таких вот людей, имеющих определенный дар Божий. Невозможно
так сказать, я так, буду так жить. Все-таки получается, что один из мифов, можно подтвердить о том, что, значит, соответственно, только избранные люди могут стать монахами.
Потому что это слово один из, «избранные» является очень жестким. По-другому скажу.
Так,
тех, кого послал Бог.
Хорошо. То есть не все люди могут стать монахами.
Не все, да. То есть это вообще вещь такая... Понимаете, она очень трудная. Она трудная даже не в смысле физического, потому что там пост, с которым к нему можно привыкнуть, понимаете, не самое страшное. Самое страшное – тот наш внутренний зеленый крокодильчик, который нас живет, и которого мы все время кормим.
Да.
Кормим, кормим и кормим.
Чем?
Своими слабостями. Обязательно.
А я думал, мясом.
Нет, мясо здесь не самое главное. А вот как раз понимать, что ты не сможешь с собой справиться, но это даже не самое главное, потому что люди приходят ведь и сковерканные судьбой, жизнью, и сами своими поступками, и они преображаются в других людей. Я таких людей видел в монастырях. Это десятилетние труды, во-первых. Но самое главное, как говорят некоторые монахи, если ты начинаешь думать, а идти мне в монастырь или не идти, вот это да. Они говорят так, не иди. Угу. В этом это правда, потому что, понимаете, это зов, от которого нельзя отказаться. Вот тогда надо идти в монастырь.
Я просто в данном случае сразу вспомню историю обращения к монашеству Силуана Афонского, потому что ведь... Он, вот уже будучи здесь, в Петербурге, когда он служил, то есть человек абсолютно мирской, и вдруг он почувствовал что называется, такую потребность, необходимость обратиться именно к духовной жизни. Он поехал к Иоанну Кронштадтскому, правда, не застал его. Но после вот этого визита в Кронштадт из Петербурга, в Кронштадт можно было добраться, не по Дамбе тогда нельзя было, вот после этого он сам сказал, что он почувствовал, услышал гул адского пламени. Вот это вот потрясающе. Понимаете, кто что, там, кто колокольный звон, кто как там чувствует свое призвание, а он услышал реально гул пламени ада. Понимаете, я вот подумал о том, что у него, ну, в любом случае, не было другого способа каким-то образом, и он поехал на Афон сразу, он бросил все, все и сразу поехал на Афон. Понимаете, для того, чтобы вот попытаться каким-то образом, и он никогда не, вот до последних своих дней, он говорил о том, что он все время слышал гул пламени ада.
Ну, это одна из самых таких эффективных, одно из самых эффективных способов воздействия, да, божественной сущности на человека.
Даже для меня, человека, который просто услышал об этом, вот я просто когда подумал об этом, гуле, мне становится страшно. Человеку, просто обреченному грехом вообще просто по плоти своей, понимаете?
Вернемся к мифам.
Так это и есть один из мифов. Да. То есть получается, что избранные люди только могут пойти, только те люди, которые почувствовали призыв Божий, правильно? То есть в этом случае, простите, свой личный пример приведу. Я собирался идти в монастырь в своей жизни. И причем я уже там серьезно собирался, настолько серьезно, что просто вот последнее приготовление перед тем, как, что называется, отправиться, я просто... маме своей должен был оставить какую-то небольшую сумму, потому что мама была пожилой человек, ей нужно было какие-то деньги начало взять, и я пошел там, что называется, подработать. Я познакомился так со своей женой. И таким образом я никогда в жизни так и не очутился в монастыре в качестве послушника или трудника, но просто работал в монастыре, и больше ничего.
Вы знаете, бывают еще такие другого типа случаи по поводу зова, да, или вот это вот понимаешь, что он пойдет. Вообще, богоискание – это процесс очень такой разносторонний, сложный. Угу. Люди приходят в православие через секты, это известно. И вот, кстати, эти бывшие сектанты – одни из самых ревностных православных христиан, сохраняющие, они в большинстве своем сохраняют истину православия и веры в чистоте. Угу. И никогда, и они чувствуют даже вот маленькое изменение, какая-то вот проходит тень нечистоты веры, они тут же ее чувствуют. Потому что они пережили этот ужас и понимают, что это такое. Вот. И я к чему это хотел сказать? И вот есть люди, которые... Вот
тень, да? Тень.
Да, тень. Достаточно тень. И некоторые ведь ищут по-другому Бога. Вот эти пришли так вот. Да? Они занимались богоискательством от индуизма к баптизму. Да, и так далее. Да, да, да. А другие нет. Вот я буду ходить так. Вот пойду в эту церковь, потом в другую пойду. Потом нет. Пойду-ка я в монастырь посмотрю. И вот они превращаются в Шаталову пустынь. От слова шататься. Да. Я, кстати, таких людей видел, даже на Афоне. Идет человек средних лет, на нем подрясник, вот такая котомочка. Я спрашиваю, куда идешь? Ну, я говорю, туда иду. А что там? Там панигер. Ну, по-гречески это праздник. То есть там праздник этого монастыря. А потом куда? Пойду в тот, а там что? Там тоже будет панигер. Я говорю, и тут я задаю ему вопрос. Я тогда еще не был священником, не диаконом. А кто у тебя духовник? И тут я вижу растерянные глаза. И он говорит, ну вот я вот так вот хожу. Я задал вопрос монахам, говорю, а что это такое? Это бывшие иноки. Они назвали как раз так Шаталовой пустынью. То есть пустынь, которая ничего не имеет. Вот. люди, которые даже там, на Афоне, не смогли найти себя, а хотя туда пришли, ища Бога, и не нашли. И они не задерживаются, они уходят потом, через какое-то время, не могут.
Ну, кстати, в этом вопросе есть еще, то есть один возникает еще один, вытекает еще один миф. Это миф о том, что монастырь – это, в общем, в принципе, такая тюрьма. То есть нужно отказаться от всех мирских благ, нужно отказаться от всех общений. Ну, это действительно, причем, более того, это еще и ко всему келья для одного человека, и поэтому вообще это как бы особо. В кино показывают монашескую келью как вырубленную такую тюремную камеру,
нишу
да. такую, да. Там еще обязательно там окошечко или окошечко нет, но окошечко в решеточку, там, например. Да. Соловецкая, значит, Соловецкий монастырь всегда был тюрьмой, ну, в смысле, после, в советское время имеется в виду. И понятно, что особо показывается вот именно, то есть как будто монахи.
Ну, во-первых, в дореволюционное время использовали монастыри как...
Ссылку, да.
Да.
И еще, тут
но,
еще,
однако, да. они использовали не потому, что человеку дали дать срок монастыря, все было другом постоянно. Человек ставился вместе с братьями на послушание, на походы, как... Него, он же не был, не знаю, если это человек, для него это было походами, наверное, к Богу в церковь, потому что вряд ли это были люди, которые находились в ужасном состоянии и психическом, и психологическом. Представляете, там человека сослали, он князь или граф, и вдруг бах, и вот так туда.
Да.
Так вот, это туда отправили для того, чтобы, если мы не можем его исправить, думали государи, да, может быть, Господь исправит, вот ради этого.
А тогда вопрос мне в этом случае другой возникает. Ну, известно, что, например, там, скажем, Петр I отправил свою сестру в монастырь, там, да, свою жену потом он отправил в монастырь. То есть, если соответственно, человека можно было тогда постричь в монахи насильно. И вообще, в принципе, вот в чем особенная такая радость, разница между, вот, скажем, постригом и не постригом? Mm-hmm. Вот сейчас сообщение. Сочувствую вашей жене. Ага, это вот пишет Мария. Сочувствую вашей жене. 14 февраля все женщины. Это что-то не то, что-то это как другая вещь. Извините, это не сюда, не в нашу передачу. Да, это какая-то другая история. Дальше. Извините, просто вылезло тут сообщение на сайте. Не имеет отношения к нашей передаче. Дальше. Мы с вами разговариваем.
Да, по поводу тюрьмы. Да, это миф. Ну, конечно, нельзя отрицать этих исторических фактов, что людей уже в заточение отправили туда. Нельзя отрицать фактов, что людей заставляли принимать этот постриг. Слава Богу, сейчас такого нет, и, надеюсь, уже больше не повторится.
Извините, отче, вот сообщение пришло от Виктора. Скажите, уважаемые ведущие, неужели вы действительно считаете, что кому-то интересно, как можно стать монахом, и все эти истории про то, кто и как ушел в монастырь? Это все же так далеко от реальной жизни. Скучное старое православие, заунывно поющее на непонятном языке и отчаянно старающееся добраться до богатой царской кормушки путем запретов и запугивания.
Отлично. Очень нравится. Да. Люблю таких людей. Обнимаю. Вот. Ну что ж. Да. Восприняли как рекламу православия. Рекламу монашества. Представляете, как увлекательно мы говорим. Это жизнь, которая не нужна тем, кто желает жить в неге, довольстве, созидать свое внешнее богатство. Понятно. Да, это старое православие, кому оно нужно? Нужно новое, современное, как в протестанстве. Почему ты такой бедный? Наверное, Господь тебя это самое не любит, и ты вообще не христианин.
Угу.
Одна из протестантских позиций. И потом, правильно, не нужно. Мы говорим о пути, да, который выбирают немногие, и он не интересен многим. Самое интересное, не 95% живет в монашестве, а меньшая часть. Потому что большая как раз не может это не то, что вынести на себя, даже слышать об этом не может. Но что делать? Но сейчас же современная эпоха. Сейчас меньшинство пытается навязать волю большинству. И об этом никто не говорит, да, так вот, причем ужасное меньшинство там с извращениями. Но вот есть меньшинство монашеское, которое является светом миру. Есть эти люди занимаются тем, что, ну да, созидают себя, но, по крайней мере, они являются теми примерами. Почему, например, нестяжание, ну там, допустим, и доброта не должны являться примером для другого человека? И тот, кто не живет в монашестве и приходит туда и видит этих людей, почему не надо быть монахом, но хотя бы становиться в делах такими? Никому не интересно быть монахом. Да, наверное, этим людям да. Но эти люди не понимают, что хотя бы разочек прийти в монастырь, настоящий монастырь, и поговорить с этими людьми, и увидеть, что это за люди, хотя бы ради интереса, посмотрите, что мир оказывается разный, что есть и такие люди. Но для чего-то они рождены, для чего-то они там существуют, что-то делают. Давайте тогда не будем хорошо говорить о монашестве и его рекламировать. Мы говорим о мифах, а вопрос был не о мифе. Кстати.
Ну, действительно, вот честно скажу, что, знаете, когда ну, есть очень много ну, реальных известных передач, где обсуждается, ну, например, там, скажем, вот, я не знаю, там, любовь между людьми, которые не должны, там, скажем, любить друг друга. Там. Есть еще какие-то передачи, которые там, говорят о каких-то злободневных абсолютно проблемах и так далее. Я считаю, что в нашей реальной сегодняшней духовной жизни существует реальная проблема. Это проблема нашего, ну, такого мифологического существования в этой жизни. И в том числе в вопросах духовной жизни, потому что это мифологические проблемы. Проблемы мои, каким образом я могу оправдать себя с тем, чтобы как можно меньше заниматься реальной духовной жизнью, духовным поиском, поиском Бога в своей жизни. Это вот, понимаете, и с этим сталкиваюсь постоянно, и один из этих мифов, не мифов, а утверждений, говорит о том, что я не монах, зачем мне жить монашеской жизнью, зачем? Вот, например, опять-таки, наше представление о монашестве – это вот некая общность людей, которые, как вот говорит Виктор, значит, стараются попасть к царской кормушке, которые, соответственно, на непонятном языке занимаются непонятно чем, и жизнь их совершенно как бы оторвана от этой жизни, и зачем вообще, в принципе, говорить об этом. Но когда мы пытаемся сказать о том, что зачем мне жить такой жизнью, или вообще подобной жизнью, или каким-то образом искать свою духовную составляющую, когда... Вот там говорят, вот существует устав, монастырский устав, и нам говорят, что вот надо жить по монастырскому уставу. Скажем, среда и пятница для всех людей – это дни постные, и, соответственно, нельзя есть там то-то и сё. А монахи вообще не едят, скажем, мясо, они едят только по праздникам рыбу там, да, и так далее. И более того, вот понятно, что устав для греческих людей, которые живут в тепле и в довольстве – это одно, а уставы для людей, живущих в Сибири, и для них, значит, соответственно, сухари и вода, или там фрукты и овощи, прописанные в уставе, это тоже просто, ну, совсем по-другому приходится жить и так далее. То есть для всех ли у людей устав монашеский должен быть или не для всех? Для жизнь монашеская прописана для, скажем так, она легка вот в определенных местах или нет? Сообщение: добрый день, как монашество соответствует Писанию и где об этом говорится в Библии? Ну вот таким вот образом. Кстати, апостола Павла по этому поводу можно вспомнить. Ну там, где он говорит о том, что нужно избрать, то есть у каждого свой путь, то есть лучший путь жить.
А в этом, то есть, да. Да. Значит, апостольские послания, да, вы вспомнили об этом. Ну, там говорится о жениться или не жениться.
Да, да, слушай.
Да, но не о монашестве.
Ну вот, да, в данном случае, да. Ну, опять-таки, то, что нам в Библии не описан путь монашества, потому что монашество возникло все-таки несколько позже, это все-таки третий век.
Да, в Библии об этом прямо не сказано. Это один из способов жития христианства, и монашество, ведь исходной точкой развития монашества были гонения. Люди уходили в пустыню, не потому, это надо признавать.
Да, конечно.
Не потому, что вот я вот сейчас уйду в пустыню и буду вот жить ради Бога отдельно. Вот там. Нет, это как раз исторический процесс, когда было все разрушено. И почему развитие, да, разрушено было, когда, почему развитие христианства было вот, наиболее монашеского развития, рассвет 3-4 века, так там были страшные гонения. Когда уничтожали все, вы заходили в церковь, вырезали, и епископа распинали. Это историческая вещь. Но когда люди пришли в пустыню и увидели, что это хорошо, что наконец-таки можно успокоиться, что можно просто прийти в себя.
Да, в долине Нила было около 1000, к концу IV века, около 1000 монастырей, где жили десятки тысяч монахов.
Монашество – это не какой-то особо избранный, какой-то такой, ну, просто высшая точка совершенства православного жития. Нет, ведь считается, что монашество и вот, жизнь в миру, они равны по себе и в своих достоинствах, и в том, что можно получить от этого. Известно, что люди, находящиеся в миру, достигали совершенства.
Виктор нам пишет опять. С целью, в общем, действительно нас каким-то образом поставить на путь истинный. Ну, начнем с того, что православие в рамках христианства – это меньшинство по сравнению с католиками и протестантами. Так почему же тогда православие считает, что только они самые умные, только они спасутся и только они достойны благодати? Лично я вообще не услышал никакой темы вашей передачи, просто какой-то мутный пустой разговор двух людей, которые очень сильно согласны друг с другом. Ну, вот, а то, что мы согласны друг с другом, я не вижу в этом какого-то ужаса. Виктор, спасибо большое за вашу критику. Никоим образом не считаем мы, что спасутся только православные, потому что на эту тему мы, наверное, в следующий раз поговорим о том, кто спасется, а кто не спасется. Вот, в общем, можно будет на эту тему поговорить действительно серьезно, потому что здесь вопрос связан никоим образом не с конфессиональной принадлежностью. Ну, на эту тему я предлагаю действительно поговорить в следующий раз. Отдельная тема, очень интересная причем. Вот, а по поводу всего остального, что, значит, наше меньшинство.
И причем здесь, при здесь правда?
Да, причем тут это
абсолютно. Да, или неправда.
Да, еще никакого
образа. Знаете, когда гроссмейстер, допустим, там чемпион мира по шахматам, он один, да, его меньшинство по сравнению с другими, и выиграет у всех, он же прав, потому что он лучше знает тот предмет, по которому он выигрывает у других. Вот простая вещь.
Ну, в общем, в принципе, тут, конечно, обсуждать, в общем, в принципе, просто нечего. Спасибо большое, Виктор, за вашу реальную критику. Дальше мы все-таки, значит, продолжим и уже, наверное, будет скоро заканчивать. Нам нужно это наше общение. Так, еще. Угу. Ну, вы же сами говорили о том, что меньшинство сейчас диктует условия, и это неправильно. Отказывайтесь от своих слов, знак вопроса. Ну, я, в общем, опять-таки, ну, по поводу, опять Виктор пишет, ну, что вы сами говорили о том, что меньшинство сейчас диктует условия, и это неправильно. Отказывайтесь от своих слов. Ну, в общем, понятно, что мы, как всегда, то есть...
Неправы.
Мы неправы, да. То есть, ну, в общем, все ясно. Все понятно, зачем да, что-то комментировать.
Советую почитать Священное Писание, конечно.
Ну, сейчас опять будет сообщение о том, что мы читаем Священное Писание, а вы его не читаете. Все-таки давайте мы вернемся в рамки нашей сегодняшней передачи, потому что, вот смотрите, у меня последний вопрос, потому что времени уже 43 минуты, у нас осталось буквально там 5 минут в эфире, и поэтому еще один вопрос, вот какой. Смотрите, у нас возможно, чтобы, например, там, скажем, стать То есть монах всегда должен был заниматься именно молитвой, больше ничем практически.
Нет, почему? И трудом.
Трудом. Ну, труд,
основная деятельность молитва. Молитва, да.
То есть, ну, идти по пути возрастания там, в каких-то там должностях и прочее, это, в общем, в принципе... Ну, смотрите, ну, всегда был там игумен, да, самый главный там, в монастыре, да, правильно? И на этом, в принципе, все заканчивалось. Но сейчас у нас вот для того, чтобы достичь какой-то... какого-то, что называется, положения в церковной иерархии, нужно быть обязательно монахом, больше никак. Почему у нас не может белое духовенство достичь каких-то, там, не знаю, там, высот в управлении каких-нибудь?
Ну, это вообще каноны церкви.
А почему? Вот откуда
это сложилось?
Так сложилось просто, да?
Да, так сложилось, да. То есть считается, что руководством церкви должно быть монашество. Ну, смысл в этом есть, потому что у них есть только одна забота, то есть забота... Кстати, почему? Потому что, например, есть хорошие примеры, вот епископы Римской церкви, они стали настолько быть богатыми, ну, это было вторые, третьи века, когда там богатство... Это богатство потом затмевало, а не было такого запрета. У них были семьи, они были женаты, да. Там было одно правило: муж одной жены, епископ, как написано в посланиях.
Я понял. Да. Я так думаю, что вот смотрите, у нас осталось 3 минуты. Тут еще одно сообщение для того, чтобы нас смирить еще раз. Наконец-то хоть один человек высказал все, что думают все. Утром надо людей будить, а не усыплять. Расскажите что-нибудь интересное в конце концов. Если вам так нравится монашество, уйдите в монастырь. А остальным людям интересно, как жить в обычном мире. Ну, вот и как раз тут и подходит как раз один из тех наших мифов, о которых мы говорим, о том, что я не монах. Только вот, опять-таки, можно так все время слышать только для мирян, это не для мирян. Послушание, мирный дух, Иисусова молитва, длинное богослужение, пост без рыбы, вообще, видимо, ничто серьезное для мирян. Мне кажется, что это какой-то самообман. Получается, что и духовная жизнь не для мирян, а Царство Небесное тоже, что называется, не для мирян. То есть, опять-таки, как только мы говорим в данном случае о поиске и одном из поисков духовной жизни, и в данном случае мы говорили сейчас о монашестве, то оказывается, что есть действительно реальные люди, которые говорят о том, что не надо нам говорить об этом, потому что нужно, наоборот, говорить о том, как вот жить в этом мире. В этом мире жить действительно надо.
А мне казалось, что мы, наоборот, не рекламируем монашество, а говорим, что там, в общем, все тяжело, что надо трудиться, что необходимо вообще от себя отказаться, и мы просим всех туда не идти. Как раз о другом говорили, о том, что эти мифы, которые говорят, они как бы или демонизируют, в кавычках, монашество, или, наоборот, его превозносят. На самом деле, это жизнь просто в другом разрезе. И поэтому мы говорим о том, что не надо туда всем идти, не нужно, не для всех это как раз. А как жить в миру? Да, это интересный вопрос, как жить в миру? Вопрос, как мне спастись в этом мире? Или, может быть, тот, кто задает вопрос, его спасение не интересует, и сказать, как жить в миру просто, как жить в миру? Ну как, живите?
Да, ну нет, ну об этом тоже нужно.
Да, нужно. Необходимо жить. Как все живут люди, хотя бы не презирая своих близких, хотя бы не презирая. Мы же не говорим о заботе.
Ну, можно вспомнить, опять-таки, слова Спасителя: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И это действительно относится ко всем христианам, независимо от образа жизни. Даже монашеские обеты представляют собой всего-навсего евангельские установления. Странно думать, что монахи берут на себя какие-то особенные, незаповеданные Христом подвиги. Для христианина вообще не существует какой-либо определенной мерки, выше которой ему нет нужды расти духовно. Его мерка – бесконечное совершенство. Это Илларион Троицкий говорил в книге «Единство идеала Христова».
Ну, как жить, еще хочу добавить, там человек, который писал. Вы знаете, человек всегда должен взвешивать свои возможности с реалиями жизни, никогда не замахиваться на что-то большее. Это касается не только монашества, о котором мы говорили, что не надо это делать. Это касается вообще всего. Не надо брать большие кредиты, зная, что мы не отдадим. Не надо создавать вокруг себя ненависть, потому что эта ненависть обязательно обернется против вас. Угу. Ну, это вещи житейского плана. По поводу того, насколько в вашу жизнь войдет Господь, это уже ваше внутреннее отношение между вами и Богом. Если вам не нужна молитва и не нужно богослужение, я вас никогда туда не заведу.
Все, мы закончили нашу передачу на радость очень многим нашим радиослушателям. Но все-таки в следующий раз мы встретимся в среду и опять будем вам мозолить уши и глаза. Всего доброго, до свидания, возвращайтесь, отец Алексей.
Спасибо большое вам за такое живое участие. Храни вас Господь, милости Божией во всех ваших путях. До свидания.
До свидания.